Жюль Верн. «Путешествие к центру Земли». Читает Кирилл Радцик. Глава первая. 24 марта 1863 года, в воскресенье, дядюшка мой, профессор Лиденброк, вернулся домой раньше узаконенного часа и стремительно ринулся в двери. Обед был еще не готов, и это несвоевременное возвращение несказанно смутило нашу кухарку Марту. «Ну, — подумал я, — если дядюшка проголодался, так теперь подымет такой крик, что хоть святых вон понеси». Дядюшка мой был пренетерпеливый человек. Марта приотворила дверь в столовую и, тоскливо глядя на меня, с волнением вскрикнула.
«Господин Лиденброк уже воротился! Господи! Что это значит? Верны ли наши часы? Вы видели, господин Аксель? Он уже пришел!»
«Да, Марта, уж пришел», — отвечал я. «У вас обед еще не готов». «Ну что ж, это резонно, ведь еще нет двух часов». На Сен-Мишельской колокольне только что пробила половина второго.
«Так отчего же это господин Лиденброк воротился так рано?»
«Не знаю, но, вероятно, он это нам объяснит».
«Вот он. Ну, я поскорее убегу. Вы, господин Аксель, пожалуйста, урезоньте его, если он подымет бурю. Ишь, как несется по лестнице. Я убегу. Вы урезоньте его, господин Аксель, пожалуйста».
И Марта поспешно скрылась в свое кухонное святилище. Я остался один в столовой. Надо признаться, что я вообще характера очень смирного, и урезонивать строптивого дядюшку не представляло для меня особого удовольствия. Я подумывал, нельзя ли мне как-нибудь проюркнуть в свою каморку на чердак. Но пока я собирался, лестница заскрипела под тяжелыми торопливыми шагами, хозяин дома появился быстро, прошел через столовую, сбросил с себя широкополую шляпу, кинул трость в угол и, исчезая в своем рабочем кабинете, крикнул мне: «Аксель, иди-ка сюда!» Я еще не успел и пошевелиться, как уж из кабинета грянуло: «Аксель! Да что ж ты! Где ты там запропастился?» Я поспешил в кабинет нетерпеливого дядюшки. Профессор Отто Лиденброк был человек не строгий и не злой, но сумасброд и чудак каких мало. Он страстно любил науку и отличался непомерным упрямством. Уж если он раз что-нибудь забирал себе в голову, так конец. Никакие убеждения, никакие доводы не действовали. Ему по пословице хоть кол на голове тиши, а он все свое. Любовь к науке была у него, как я сказал, самая страстная, но в то же время самая эгоистичная. Он читал свои лекции с увлечением и в то же время немало не заботился ни о развитии своих слушателей, ни о том, приносят ли эти лекции им пользу. Он читал, если смею так выразиться, для самоуслаждения. В Германии до сей поры еще вводятся кладези науки, из которых чрезвычайно трудно зачерпывается каждая капля знания. Как бы то ни было, дядюшка был настоящий ученый. Он был отличнейший минералог и геолог. Посмотрели бы вы на него, когда он являлся своим молотком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой, сосудом с азотной кислотой. По излому, виду, твердости, способности плавиться, по звуку, запаху, по вкусу какого-нибудь минерала — он живо классифицировал его между 600 родов минералов, известных в настоящее время в науке. Имя профессора Лиденброка было всем известно. Его посещали проездом через Гамбург и Гэмфри Дэви, и Гумбольдт, и капитаны Франклин и Сабин, Беккерель, Эбельман, Брюстер, Дюма, Мильн Эдвардс, Сен-Клер, Девиль — часто совещались с ним по самым животрепещущим вопросам химии. Представьте себе человека высокого, как шест, сухого, как копченая треска, здорового и крепкого, как железо. Ему было лет под 50, но
Белокурые волосы так его молодили, что никто бы не дал ему больше 40. Огромные круглые голубые глаза живо бегали под громадными очками, а длинный тонкий нос походил на отточенное лезвие. Ходил он быстро, со сжатыми скулами, что служит, говорят, признаком буйного характера, а в ходьбе был неутомим. Шаги у него были такие гигантские, что он мог всякого своего спутника привести в отчаяние. Он жил в своем собственном маленьком домике на Королевской улице. Окна выходили на один из тех кривых каналов, что пересекаются в самом старинном квартале Гамбурга, уцелевшем от страшного пожара 1842 года. Домик был стареник, но еще держался хорошо. Громаднейший вяз, совершенно вросший в фасад зданица, служил ему, я полагаю, главную подпорою. Весной свежие почки этого вяза так и лезли в окна. Кроме дядюшки, в этом домике жили его крестница, 17-летняя девушка по имени Гретхен, пожилая добрейшая кухарка Марта и я. В качестве племянника и сироты я сделался помощником господина профессора во всех его опытах и скоро так пристрастился к геологии, что все почти время возился с минералами. Вообще говоря, в профессорском ветхом домике жилось хорошо. Хозяин, правда, был взбалмошен, вспыльчив, криклив, но он по-своему любил меня. Итак, я поспешил в кабинет на громогласный зов дядюшки.